Здравствуйте! В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» ежедневная программа «Лицом к событию» в студии Леонид Велихов, а мой гость сегодня Григорий Явлинский. Юрий Алексеевич, здравствуйте, дорогой, очень рады вас видеть.
Спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли, тем более, что, ну что, шоу «Must Go On», да? Имеем новое правительство, разве плохо? Получим обновленную и улучшенную конституцию. Тоже? Разве плохо? Политическая жизнь бьет ключом?
Да. Ну, собственно, на вопрос «разве плохо?» я скажу, что, ну, вообще говоря, плохо. Как это делается, как все это выглядит и что это собой представляет по существу. Ну, своим избирателям и сторонникам могу сказать, что да, надо готовиться к сложному времени. Не думаю, что
это так просто. А когда оно было простым, Юрий Алексеевич?
Ну, как, еще 2 недели назад.
Ах, в этом смысле.
Да, оно было совсем несложным. Все было, в общем, понятно. Ну, а сейчас, что же, вот Владимир Путин решил, что нужно проводить какие-то агрессивные изменения в политике России. Вот он их, как умеет, начал. Лидер он авторитарный, система авторитарная. Он что хочет, то и делает, можно так сказать.
Да.
Вот придумал новое правительство.
Вот давайте только, Юрий Алексеевич, извините, что перебил вас. Зрителям нашим напомним видеосюжетом, какое новое правительство Путин придумал и какое старое
Думаете,
правительство.
Думаете, они забыли уже, да?
Ну, может быть. В деталях.
21 января президент Владимир Путин утвердил новое правительство России. Его состав претерпел заметные изменения. Правительство покинули Ольга Васильева, Владимир Мединский, Максим Орешкин, Максим Топилин, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Вероника Скворцова. В должности вице-премьера теперь 9 человек вместо 10. Свои позиции сохранили Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова. 4 новых вице-премьера из команды Михаила Мишустина. Дмитрий Григоренко, получивший также пост главы аппарата правительства, был заместителем главы ФНС. Алексей Аверчук, прежний советник Мишустина. Глава Росреестра Виктория Абрамченко, бывшая коллега премьера в Роснедвижимости. Гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко учился вместе с Мишустином. В должности вице-премьера он будет курировать культуру, туризм и спорт. Еще один зампред – Марат Хуснуллин, бывший заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики. Первым вице-премьером и куратором экономического блока стал Андрей Белоусов, который в течение последних 6 лет был помощником президента по экономике. Главы Министерства энергетики и Минпромторга Александр Новак и Денис Мантуров, министры транспорта и сельского хозяйства Евгений Дитрих и Дмитрий Патрушев, а также министры строительства, природных ресурсов и экологии, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин и Александр Козлов переназначены и продолжат свою деятельность на прежних постах. Министр финансов Антон Силуанов также сохранил свой пост, лишившись, однако, должности вице-премьера. Новым главой Минэкономразвития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его функции теперь также под контролем Решетникова. Руководитель Минкомсвязи назначили Максута Шадаева из Ростелекома. Социальный блок полностью составили новые имена. Министром труда и соцзащиты стал заместитель министра финансов Антон Котяков. Ольгу Любимову, главу департамента кинематографии, дочь ректора театрального училища имени Щепкина, назначили министром культуры. Министерство здравоохранения возглавил Михаил Мурашко из Росздравнадзора. На посту министра просвещения Ольгу Васильеву сменил Сергей Кравцов из Рособорнадзора. Новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета. Президент Международной федерации студенческого спорта и заслуженный тренер Олег Матыцын назначен министром спорта России. Изменения практически не коснулись силового блока. Свой пост министр юстиции потерял Александр Коновалов. Его место занял бывший зампред правительства Константин Чуйченко. Евгений Зиничев, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров сохранили свои позиции. Правительство помолодело. Средний возраст прежнего состава был около 53 лет, нового – 50 лет.
Ну что, молодые, красивые, хорошо одетые люди.
Чем ну, вообще, раз вы решили в таком стиле со мной разговаривать, я вам в таком же стиле и отвечу. Кому было плохо, тому и будет плохо. А кому было хорошо, тем в основном и будет хорошо. Что тут обсуждать? Тут, вообще говоря, обсуждать нечего. При Путине было 6 разных премьеров. Вот сейчас 6-й. Ну, какая между ними разница? Никакой разницы никто не видит. Я не вижу, например. Вы видите, молодец.
Нет, я вижу.
Я не вижу разницы между Христенко и Зубковым. Вы хоть помните, что делал Зубков или что делал Христенко? Понятия не имею.
Касьянова помню. Вот. Все-таки у Касьянова было свое лицо.
Касьянов там был. Или там Фродков был. Что было такого? Какая разница была? Значит, определяет деятельность правительства Путин и та система, в которой это правительство работает. Ничего в этом смысле не меняется, пока не изменилось. Как он хотел национальные проекты, так они и будут. Было там 70 с лишним процентов государственной экономики, так это и останется. Будет регулирование такое, что потребительский спрос все время падает. Следовательно, так работает, в частности, Центральный банк, сдерживая инфляцию. Была ситуация, когда падают реальные доходы, и спрос все время падает. Это все останется. Неужели вы ожидаете, что от того, что там поменялись фамилии, причем фамилии случайные, люди в основном случайные,
Григорий,
они, может, и хорошие, только Григорий, они
вы
случайные.
Вы же понимаете, что я вас подначиваю. Вы человек с колоссальным чувством юмора. Поэтому
я вам
на это и рассчитываю.
Спасибо. Я вот говорю вам, что ситуация, вот она говорит о том, что вот мы можем, какой мы можем выбрать, и вы в этом совершенно правы, смысл, какой мы должны вытащить из этого. Что, дорогие наши зрители, как эксперт, как политик, как человек, который 30 лет занимается публичной политикой и 50 лет занимается экономикой, могу вам с полной уверенностью сказать, значит, это правительство будет работать в тех же рамках и таким же образом, как и правительство Медведева. Просто будут другие люди. Какие-то люди ушли, какие-то люди пришли. Люди – это случайные в основном. Никаких выдающихся у них особых знаний или способностей нету. По своей квалификации они приблизительно соответствуют своим должностям. Очень приблизительно. Ну, как, допустим, министр экономики там. Ну, я вот посмотрел его биографию, но он очень приблизительно относится к тому, что можно назвать экономистами. Вот. Поэтому ожидать здесь, в общем, нового ничего не нужно. Смысл этого назначения, он заключается в нескольких вещах, с моей точки зрения.
Так.
Ну, с одной точки зрения, хотели перемен. Вот, пожалуйста.
Получите.
Он говорит, вы хотели перемен? Пожалуйста. Вы критиковали Медведева? Пожалуйста. Вот вам все иначе. Вторая перемена или второе обстоятельство, оно более любопытное. Значит, рассуждение такое. Вот есть специалист по компьютерам и цифровым технологиям. Вот, наверное, это очень современно. И мы его, значит, как раз назначим. У нас будет такой очень современный подход к правительству. Ну, собственно, техника сбора налогов...
Это вы имеете в виду самого главного?
Да, я имею в виду Мишустина, который, как Мишустин, пришел вместо Медведева. Вот Медведева заменил Мишустин. Вот,
значит, Медведев тоже был технологичный, айфон уважал,
но он был iPad. Он был юрист. Вот. А это вот такой человек, способный к компьютерам, разбирающийся. Вот. Наверное, Путин считает, что это очень современно. Что это как раз очень современный человек. Вот его нужно назначить. Может, его надо будет сделать президентом, кстати говоря. Вот так назначали когда-то самого Путина.
Конечно.
За какое-то время делают премьером, потом его поднимают. Так Медведева когда-то назначали. Вот раскручивают, делают. Может быть, Путин решил на него делать ставку в будущем. Или посмотреть, что из этого получится. Он так пробует. Но это совсем далеко от того, что интересует общество, очень далеко от того, куда движется страна. Это совсем другая. Это такая, понимаете, бюрократическая игра, что ли, совсем в стороне, совсем в другом уровне, на совсем другом месте. Поэтому всем нашим зрителям могу сказать, новое правительство ничем особо не отличается от старого. Примерно будет все то же самое.
Моложе на 3 года.
Это не страшно. Возрасте. Это я не еще, страшно. Я еще поправимо.
Это поправимо. Я еще напомню телефон прямого эфира для наших зрителей и слушателей. 8 800 200 ровно 22 12. Ну, вместе с тем, вот, глубоко уважаемый и вами, и мной Андрей Николаевич Илларионов, вот он подмечает такую особенность, такое различие между старым и новым правительством, что до 15 января это был тандем спецслужб и сислибов при очевидном доминировании спецслужб, а теперь это гомогенный режим одних спецслужб.
Ну, не знаю. Собственно, сам Мишустин это скорее производная от того, что делал Борис Федоров. Борис Федоров не относился все же к спецслужбам. Он был известным экономистом, либералом. Угу. Вот, так что он вроде бы больше с этой стороны.
Ну, да.
Но это все очень условные названия.
Ну, конечно, это
и
все.
И очень условные. Я не знаю, кто там относился по той классификации, о которой вы говорите, к сислибам. Там Силуанов, так он остался. Угу. А кто там еще? Кто оттуда ушел, а никого больше из либералов там и не было. Кудрин как там не был, так
ну
и
да.
Там и нету. А кто там? О ком
вспоминаю. Вот вспоминаю. Ну, Андрей мне, Николаевич такой, как мне, всегда, очень
подробный. Да, у него глубокий взгляд. Да, вот.
Разбор, наверное, он так, что-то он увидел. Доказывает свою мысль.
Ну, может быть, и такой взгляд. Значит, я еще раз хочу сказать, на чем я хочу особенно акцентировать внимание. Главное, я хочу сказать следующее. Уважаемые друзья, до тех пор, пока существует авторитарная, полумафиозная, корпоративная система Владимира Путина, никакое правительство в ней ничего существенного сделать не может. С такой думой, с такими законами, с таким президентом, в такой системе ничего сделать нельзя. В условиях войны с Украиной, в условиях санкций, в условиях того, тех бомбардировок, которые происходят в Сирии, это все имеет значение. Политика-то никак не меняется. Вот мы с вами обсуждаем, кто там сислип или кто там не сислип, а в мире обсуждают последствия бомбардировок в Сирии. Какое количество гражданских лиц погибли сейчас при бомбардировках, осуществленных нашей авиацией. Меня это очень, очень больно и беспокоит. Гораздо больше, чем 53 года у нас средний возраст правительства или 50.
Бесспорно, это гораздо важнее. Наталья Николаевна, если не ошибаюсь, ждет на проводе и хочет задать Григорию Алексеевичу вопрос. Да, мы слушаем вас.
Да, добрый вечер, Григорий Алексеевич. Да, добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Ну, вот я просто последняя фраза ваша, да, Григорий Алексеевич? Конечно, вы правы абсолютно насчет этих войнушек глупых, когда в стране столько проблем вообще нерешаемых уже два десятилетия. Ну, а потом, насколько я понимаю, в школе не случилась белорусская зима, да, то вот совершили то, что совершили. Ну, наверное, страшно, когда человек загнан в угол. Ну, сам себя загнал. Ну, вот без конституционного суда, без волеизъявления народа вот все это творится, да. Можно, конечно, Васю Пупкина, да, и Клаву Веникову. А мы-то граждане вообще какой с вами страны? Мы где живем? Мы что-нибудь вообще способны решить вот в данный момент, когда решается, ну, оно на самом деле все это решается, ситуация не оно, а она, да, вот это страшное, которое случилось. Есть ли какой-нибудь выход? Что мы можем вообще, граждане, если мы граждане, что мы можем предпринять? Спасибо, всего доброго, спасибо. Если оно доброе.
Спасибо, разделяю ваши многие мысли и то, что вы сказали в значительной степени. Я хотел бы сказать вам...
Вопрос.
Ответить на ваш вопрос. Да. Ответить на ваш
слушница.
Вопрос.
Что мы можем
объединяться
делать?
Надо. Надо объединяться в политические структуры и бороться за власть и за изменения в стране. Именно в политические структуры. Не просто ходить с белыми шариками по бульварам, не просто делать заявления, а присоединяться к крупным политическим структурам, которые имеют лидеров, которые имеют программы, которые имеют опыт, которые имеют разветвленную региональное представительство. Вот это называются политические партии. Вот в такие политические партии нужно объединяться для того, чтобы бороться за свои права. Человечество на сегодняшний день больше ничего не придумало. Надо оставить разговоры, там, какие-то коалиции, объединения. Это все потом придет, это все будет. Для начала нужно взять и сказать, я буду участвовать в работе политических партий и добиваться политических результатов в стране. Сегодня у нас таких крупных политических партий, влиятельных политических партий практически нет.
А «Яблоко»?
«Яблоко» – партия, которая имеет все вот эти атрибуты, но оно не может считаться в 140-миллионной стране, имея 30 тысяч членов крупной политической партии. Нам нужны миллионы членов партии для того, чтобы мы могли от их имени заставить власть с нами считаться. Вот прямой ответ на вопрос. Для этого нужно приходить, вступать. Если вы спрашиваете, что делать, так я вам отвечаю. Надо приходить, вступать в партию. Это само по себе политическая акция. Вот если существует политическая партия, которая считает, что нужно пересмотреть многие решения, связанные с тем, что творится на Донбассе, признать свою ответственность за войну с Украиной, за тысячи погибших там людей, признать свою ответственность за всю вот эту операцию с Крымом, за аннексию Крыма, прекратить войну в Сирии, вмешиваться в чужие дела, которые к нам не имеют прямого отношения, и так далее. Если вы разделяете эту политику, вы только что говорили, что разделяете, значит, вы должны вступать и поддерживать ту политическую силу, которая выступает с этих позиций.
А вы уверены, Дмитрий Ильич, что у нас есть миллионы таких граждан? Вот сейчас,
значит, если миллионов таких граждан нету, значит, тогда и говорить не о чем. Все, тогда ответ на вопрос нашего слушателя вы дали.
Да, нет,
у нас нет миллионов, вы здесь, уважаемые, не живете, по мнению ведущего, вас это все не интересует,
нет,
вы случайный, так сказать, слушатель. Или даже подставной. Таких нету, оказывается.
Не нужно теперь меня троллить. Не нужно. Не нужно. Я понял вашу ответочку. Тем не менее, я вас спросил, а как вы считаете, у нас есть вот такой вот массив людей, которые недовольны существующим положением вещей и готовы принять активное участие не в том плане, чтобы бунтовать, выйти там на улицу с кольями и с вилами, но активное участие в какой-то гражданской жизни и гражданском сопротивлении вот этой тенденции?
Ну, во-первых, раз это не происходит, значит, ответ такой, что, возможно, эти люди есть, но политической культуры такой в нашей стране нет. И уровень деполитизации граждан, умышленно осуществленный властями десятки лет, добился своего. Люди потеряли понимание политики, интерес политики, не вступают они в политику. Это, кстати, проблема не только нашей страны. Проблема политических партий, она сейчас в мире существует. Многие политические партии лишились поддержки, появились популистские движения, которые превращаются в националистические, фашистские. Это грозит войной, это очень опасная тенденция. Многие проблемы Европы связаны с национализмом. Проблемы, посмотрите американскую прессу, вам половина прессы, которая поддерживает демократов, пишет сегодня про национализм, едва ли не про фашизм в Соединенных Штатах. Посмотрите на это.
Поэтому, тем не менее, ситуация все-таки несопоставима. Да, и там
она несопоставима, потому что она просто
отстроена.
Совсем другая.
Конечно.
Но
конечно.
Недавно президент Соединенных Штатов сказал, что если его выберут на второй срок, а потом будут требовать, чтобы он был на третий, он останется и на третий. Так что насчет того, что там сопоставимо, это вот. Вот у нас нет оппонента у Владимира Путина.
В том-то и
дело. Нет.
В этом принципиальная разница.
Ну, а у них есть. Ну, ему 80 лет, этому оппоненту. 80 лет он путает Иран с Ираком. Вы знаете об этом?
Конечно.
Ну, так
конечно.
Если вы знаете, значит, и у них нет. Так это же серьезное дело.
Вот
в Британии выиграл Джонсон. Что о нем пишет вся интеллектуальная пресса мира? Вы знаете.
Да.
Да?
Но на третий-то срок Трампу как бы ему не хотелось, не удастся остаться.
Как это? Вы так думаете?
Думаешь,
а он в этом не уверен.
Он
скажет, что он заставит всех. Он всех заставит.
Ну, вы же понимаете, что он не заставит.
Не
что
знаю. Я не знаю.
Что работают
не
институты, знаю.
Вы очень...
работает конституция.
Вы просто очень хороший человек такой. Она вот она работает. Вон ему импичмент объявили.
Да.
Да? Вот она так работает. И ничего из этого не выйдет. И он на этом наберет только еще больше голосов. Вот так она работает.
Посмотрим. Вот. Время покажет.
Так это касается всего.
Не будем такими уж беспросветными пессимистами.
Чему. Вы знаете, вы очень правильный вопрос подняли. Я к чему это говорил? К тому, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе и вот такое никакое правительство, в том числе и вот все эти перетрубации, которые затеял Путин, это проблемы времени, а не только конкретно ситуации нашей страны. Конечно. И вот найти на них ответ, вот это самое главная задача в настоящее время.
Конечно. Хотя мне кажется, что в каком-то смысле вот эта вот тенденция, она во многом Путиным была порождена такая вот.
В мире?
Да.
Нет, она была порождена слабостью мира. Слабостью, а не Путиным. Силой Путина,
слабостью мира.
И его готовностью принять это все. Он и принял это все. Вон Макрон сталкивается каждый день. Он каждый день с кем сталкивается? С желтыми жилетами. И что он может сделать? Ничего. Ничего. И он еще объявил пенсионную реформу и получил еще и большие протесты. Угу. Вот.
И отказался от нее, между прочим. Опять же принципиальное различие.
Да, это принципиальное различие, которое говорит о том, что положение Макрона все время становится хуже и слабее каждый месяц. А он претендует быть лидером Европы.
Так, прислушаемся к голосу народа. Вячеслав из Москвы и Иван из Московской области. Кто первый у нас на связи?
Меня слышно?
Слышно очень хорошо.
Григорий Алексеевич, вы вот говорите, я думаю, негласно, у них там есть квота для любой партии, тем более партии, которые не с ними заодно. Вы, наверное, забываете, что мы живем в тоталитарном государстве, где конституция трактуется только властью, но мы ее можем читать, но не принимать близко к сердцу. Я более чем уверен, что у них в отношении партии «Яблоко» есть квота. И как только вот дойдет до таких размеров число членов этой партии, которая не в русле этой тоталитарной группировки, извините за такую вот... Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, вы помните, сейчас в администрации президента по внутренней политике человек. Он был временно поставлен премьер-министром, конечно, это не афишировалось. Он опустил рубль в два раза. Некоторые верили и хранили валюту свою в этих банках, и назад, естественно, не получили. Ну и не так давно вот бывший премьер-министр, он уже бывший, не поддержал Путина, то есть он как будто в рот набрал воды в отношении пенсионной реформы. Видно, что Путину пришлось отдуваться. Все это, вот, оборачиваясь назад на все эти эпизоды нашей жизни, создает такое впечатление, что это временное назначение. Тем более взяли бывшего налоговика, который имеет отношение к этому самому на Западе, многие невъездные, ну, которые у нас скоропостижно не приняли там лечение. Значит, вот он связан и с этой историей, я имею в виду, забыл я его фамилию.
Но Вячеслав, вы очень долго говорите. У вас есть вопрос, Григорий Алексеевич?
Я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Вот, пожалуйста, противопоставьте, неужели у них там, у власти, нет квот на такие партии, как ваша?
Понял. Спасибо. Вопрос ваш я понял. И, между прочим, то, что вы сказали, это справедливо. Я не знаю насчет квот, но могу вам сказать, что если бы, допустим, каждый день в «Яблоко» вступало 100 тысяч человек, и там через какое-то время у нас был бы миллион, Путин сделал бы все, чтобы эту партию ликвидировать и закрыть. Но это уже был бы следующий шаг. Это уже было бы следующее действие. А вы как думаете, что они готовы просто так отдать власть? Никогда этого не будет. Я вам просто говорю, меня спрашивают, уважаемый ведущий, спрашивают, Что делать? Я говорю, вот, раз, два, три. Сейчас можно делать. Завтра с утра можно начать и делать это. Вы мне говорите, ну тогда, если это начать делать, вас закроют. Может быть.
А вы подтверждаете.
Очень даже может быть.
А вы подтверждаете.
Очень даже может быть. Но мы будем дальше действовать в других формах. Давайте пройдем этот этап, а? Давайте пройдем этот этап. А квоты здесь есть на всех. На Радио Свобода, например. Вы думаете, почему здесь работает Радио Свобода? Всех прогнали, закрыли, а Радио Свобода работает. Потому что там работает Радио Russia Today. Потому что если закроют Свободу, там закроют Russia Today. Так что здесь все в одинаковом положении. Все.
Между прочим, можно тут...
И вам, кстати, разрешают задавать такие вопросы.
Я хотел...
Не спрашивают, откуда вы звоните.
Раз уж упомянули Радио Свободы, я хотел выразить свою признательность Борису Владимировичу Вишневскому, который упомянул в своем блоге сегодняшнем или вчерашнем Радио Свобода среди свободолюбивых российских демократических СМИ.
Правильно.
Что многие, даже те, кто из числа тех, кто приходит на Радио Свобода, как бы стесняются упоминать
Свободу. Я сказал Вишневскому... Это партийное решение. Это я сказал Вишневскому.
Не надо, не надо примазываться.
Я вас уверяю, Юрий Алексеевич.
Но этот момент я обязательно хотел...
Да, спасибо большое. Мы это очень ценим. И ваше приглашение ценим. И возможность сказать главные вещи мы тоже ценим. И поэтому Вишневский совершенно справедливо, я присоединяюсь к его мнению.
Очень хорошо, очень хорошо. Давайте упомянул наш слушатель вопрос о Конституции. Давайте вот теперь коснемся предполагаемых поправок Конституции. Тем более, что вы недавно сообщили, что «Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок Конституции. Но давайте сперва раскроем суть явную и тайную тех поправок, которые предложил Путин. Тем более, что их уже чуть ли не одобрили в таком, значит, высокоскоростном режиме.
Сейчас их одобрят.
В группе, которую вы уже успели обидеть, назвав сервильной. Вот этой вот группе, значит, конституционной.
Так обида какая.
Какова вот сквозная мысль этого опуса? Я имею в виду предполагаемые поправки. И цитирую кота Бегемота.
Во-первых, сказать, какая мысль, я не могу. Потому что что имел в виду Путин, когда это делал, трудно сказать. Но вот что он сделал практически, это я могу сказать, и я вижу. Он повысил уровень авторитарности этой системы, он повысил уровень ее закрытости, он повысил уровень страха и несвободы в самых главных ключевых моментах жизни страны. Вот это... то, что им сделано. Второе, что я могу сказать. Он создал, хочет создать с помощью этих поправок такую новую структуру, как Госсовет, и наделить его теми функциями, которые сегодня обладает сам лично президент. Следовательно, он его рассматривает как продолжение вот, своей работы. Но должен сказать вам, да, что это противоречит конституционным нормам первой главы и второй главы, потому что это...
А это так существенно, что
это противоречит? Да, это существенно противоречит.
Нет, в глазах тех, кто
существенно
это все дело собирается переделать.
Я не знаю, в чьих глазах это что. В их глазах вообще существенно, как вы знали, только баллистические ракеты. Вот. Поэтому давайте разделим котлеты... и мухи.
Согласен.
Значит, для них существует только кинжал, авангард. Тут, правда, говорят, что заместитель генерального штаба, генерал-полковник, что-то там на 6 миллиардов украл.
Да.
Я иногда думаю, может, он эти ракеты украл.
Наверное.
Теперь скажут, а ракет нету. Но это я точно не знаю. Вот. Но для них важны только вот ракеты. Но мы еще к ним вернемся.
Да.
А для меня важно моя страна, мой народ, частью которого я являюсь, что здесь будет, как это все устроено. Я знаю, как надо это все сделать. Я знаю, как нужно это устроить. С этих позиций я и говорю. Так вот, я говорю, что те изменения, которые он внес в части Госсовета, это изменения неконституционные, они не могут быть приняты. Если их будут ставить на голосование, с моей точки зрения, это неконституционно, потому что это не является государственной властью. Вот там закрытый перечень органов государственной власти в Конституции сегодня. Мы же не трогаем первую и вторую главу. Значит, это вот такой вот вопрос. Значит, правительство, выделено оттуда силовой блок, утверждается по-другому, само правительство на самом деле потеряло, так сказать, целый ряд самостоятельных функций. Его теперь таким образом утверждают, что теперь премьер-министр по-новому, если будут так делать, он даже замов себе не сможет толком назначить. Ему будут назначать, да, других замов, каких он там захотят. Попробовать. Короче, вы знаете, я должен сказать вам, что по разным вопросам, по процедуре внесения, по вопросам госсовета, по вопросам правительства, по вопросам дискриминации людей, что у них там где-то гражданство другое или там вид на жительство, по всем этим признакам все то, что внесено, очень далеко от того, что можно назвать конституционным законодательным процессом. Вот так я оцениваю. Это политические укрепления суперавторитарной системы Путина. Он увеличивает свои полномочия и готовит возможный вариант такого перехода в новое положение, когда он будет или кто-то будет одновременно с формально выбранным президентом находиться в таком положении, когда он будет в большей степени влиять на то, что происходит в стране. Но это то, что там придумано. Но я хотел обратить ваше внимание на то, что очень мало кто пока заметил. Вот посмотрите, как построено послание. Оно построено очень интересно. Там большая социальная часть. Кстати, социальные поправки в Конституцию.
Там нету ничего.
Очень есть, есть две, но они очень смешные. Про индексацию пенсии и про прожиточный минимум, который не назван, но его можно менять. Там.
Потому что индексация не названа, насколько ничего его будут там индексировать. Не ничего. Да.
Ну вот, большой блок социальный, а потом переход вот к этому конституционному блоку. Там почти ничего нет про экономику, очень мало про бизнес. Вот этот переход конституционной части через что? Через врагов. Через то, что в мире все плохо. Вокруг нас враги. Нам нужно защищать свой суверенитет. Нам нужно противостоять. Нам нужно пятерым державам разделить мир. Посмотрите, пятерым державам разделить мир. Вот, оказывается, какая задумка-то. Вот для чего консолидация власти-то производится. Вот для чего все это усиливается. Вот ведь какая внутренняя мысль-то. Отсюда переход и вопрос о том, чтобы голосовать так быстро и срочно, видимо, тоже связан с тем, что чрезвычайная ситуация. Нужно вот пятерым державам мир поделить. И вот эти вот военные вопросы и вокруг опасности, и нам все грозят. Вот какая особенность этого послания. И отсюда переход вот к этому. Поэтому главный вопрос, на который нет ответа пока, для чего все это делается? Просто как транзит? Нет. Нет. Просто как смена власти? Просто подготовка, так сказать, продолжения срока своего пребывания у власти? Нет. Для чего-то другого. Для каких-то событий, которые имеются в виду. Но их думает и продумывает и будет реализовывать, если будет, вот лично сам Владимир Путин.
Тимень, заинтриговали, Юрий Алексеевич, вы же предполагаете, для каких событий, для чего, какая сверхзадача?
Я же вам сказал, я же сказал логику построения. Вот вам рассказали про опасности, про бомбы, ракеты, про обороноспособности, про вот это все, как обычно. И вдруг раз перешли к блоку, связанному, что ради того, чтобы защитить наш суверенитет, ради того, чтобы мы могли противостоять всем этим, нам нужны изменения, нам уже нужна другая конституция. Это вот серьезное дело. Потому что дальше оказывается, что судьи Конституционного суда теперь могут быть отстранены от должности едва ли не напрямую самим президентом. Значит, они не могут быть, не могут ничего остановить, ничего не могут сделать. И Верховный суд, и Конституционный. Дальше скажу. Единственный орган, который согласно Конституции контролирует внешнюю политику. Вот эти все войны. Это Совет Федерации. Ну и там происходят изменения. Там речь идет о том, что там теперь 10% непосредственно представляет президента и так далее. Да, и это тот орган, который утверждает все силовые структуры, в отличие, они уже вроде как и правительством не являются. Это очень зловещие изменения в этом контексте.
Зловещие, очень, хотя непонятно, чего автор этих изменений опасается. Да. Совет Федерации уж все одобрял вообще в течение
одного часа. Это еще одна интересная тема. И смысл этой темы такой. Значит, он имеет в виду какие-то такие события и какие-то такие развития событий такое, что надо опасаться даже такого Совета Федерации, даже таких судей Конституционного суда, которые хранят полное молчание сейчас.
Но неужели...
Надо опасаться даже такую Думу, даже правовиков. Комиссию создать надо такую, в которой люди из совсем другой жизни, из совсем других сфер, не имеющие никакого отношения вот к этому предмету. Значит, очень опасается, значит, что-то имеется в виду в будущем этим человеком такое, что требует вот таких дополнительных мер безопасности.
Но неужели новая мировая война?
Значит, обращайтесь, пожалуйста, я вам дам номер телефона, звоните и у него спросите. Вы меня не спрашивайте.
Откуда у вас этот номер телефона?
Он везде во всех справочниках есть. Вот там вам скажут, ваш звонок очень важен для нас. Вот звоните туда. Лично ваш звонок.
Не вешайте, пожалуйста, трубку.
Пока же вам не придут, вы будете ждать ответа. Ждите ответа. Вот. Так вот. Пока мы еще можем с вами вот так говорить, пока мы можем это обсуждать, это чрезвычайно важное обстоятельство, на которое я бы обратил особое внимание.
Да.
Еще раз повторю, ради чего все это делается? Какой-то есть в этом замысел.
Гораздо более далекий, чем укрепление личной власти и так далее.
Далекий или по времени, я не знаю.
Да. Далекий в смысле, так сказать,
а то, что он
умственным.
Очень стратегически такой сомнительный, и для этого нужно вот так укрепить власть и сделать и суды, и Совет Федерации, и правительство, и Думу сделать еще более подконтрольными.
Да.
Слушайте, убрать оттуда всех, у кого там есть какие-то связи, там за границей или что. Это же все это общий замысел какой-то.
Да, вот их звонок тоже очень важен для нас, поэтому мы дадим слово Ивану из Московской области. Иван. Спасибо за долготерпение. Но будьте, пожалуйста, лаконичны.
Да, я постараюсь. Спасибо вам огромное. Значит, я, во-первых, хотел бы высказать свое субъективное мнение по поводу его многоходовочки, так называемой. Конечно же, это отвлечение внимания от редакции Конституции. Но это так. Вот я бы в очередной раз хотел спросить Григория Алексеевича Явлинского. Мне вспоминает такое выступление Максима Галкина. Григорий Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот у нас очень тяжелая ситуация в экономике. Что нам делать? Я знаю, но я не скажу. Вот скажите, Григорий Алексеевич, я повторно вас спрашиваю, я специально сегодня звоню. Я вам уже задавал этот вопрос. Леонид Мельхов был ведущим в тот день. Я вам еще раз задаю вопрос. Ответьте четко. Является ли Владимир Путин легитимным президентом? Спасибо.
Не понял.
Является ли Владимир Путин легитимным президентом? Будьте добры.
Отвечаю четко. Запишите себе, чтобы не забыть, а то опять забудете. Отвечаю четко. С 1917 года, с разгона в январе 1918 года учредительного собрания, вся власть в России не является легитимной. Точка, включая Владимира Путина. Последний легитимный орган, который был в нашей стране, это было учредительное собрание, разогнанное большевиками силой в январе 1918 года. Точка. Понятно или нет?
В высшей степени понятно. Но вы создаете свою группу по разработке альтернативных предложений поправок к Конституции.
Мы выступили инициаторами и помогаем организовать совет, общественный совет по общественный конституционный совет. Туда входят эксперты. Например, мы хотим сказать, что Тамара Георгиевна Морщакова дала согласие войти в этот совет. Еще целый ряд настоящих, высочайшего уровня конституционалистов. Вот. Там есть представители правового сообщества, правовики, которые в этом участвуют. Там будут представители общественных организаций, самых разных политических партий. И от их имени и вместе с ними мы будем участвовать вместе с ними в разработке, подготовке альтернативных поправок, других.
То есть Конституция все-таки нуждается в правке, в поправках и так далее?
Ну, например, на наш взгляд, президентский срок должен быть 4 года. 4, не 6. Вот, на наш взгляд, Совет Федерации должен быть избираемый, он должен избираться. На наш взгляд, должны быть ликвидированы все фильтры в региональных выборах. Должны быть прямые выборы губернаторов и мэров. Вот. На наш взгляд, Госдума должна быть не 450 человек, а не менее чем 650, для того, чтобы обеспечить реальное представительство. Более того, мы вот такую рискованную вещь хотели бы с обществом обсудить, что депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, не больше, чем 3 срока могут там заседать, чтобы было обновление, чтобы была ротация, а может быть и 2 срока, чтобы новые люди приходили.
А вам скажут, вот, что в Соединенных Штатах он всю жизнь заседает.
Да мы же не Соединенные Штаты. Плевать мне на Соединенные Штаты, извините.
Не надо так.
Да,
надо.
Ну вот, вы сами попросили.
Некорректно.
А вы бы не спрашивали, при чем здесь Соединенные Штаты. Вот. Значит, еще раз хочу сказать, что мы хотим внести предложение, что законодательные собрания регионов должны быть не менее 100 человек. Ну как, вы представляете себе, городская дума в Москве на 15 миллионов там жителей или сколько, 40 человек, 45 человек. Ну это же просто насмешка. И примерно такое же количество в Петербурге на 5 миллионов. Ну это же насмешки все, это же несерьезно.
Конечно.
В общем, таких поправок, особенно защищающих независимость судей. Иногда говорят, что нечего там написать, а мы считаем, что нет, есть, наоборот, целый ряд решений о независимости средств массовой информации. Мы, например, полагаем, что государственные средства массовой информации должно быть одно – электронная и одна печатная газета. Остальные должны быть либо общественные, либо частные, но независимые средства массовой информации. Требуются дополнительные решения и прямые записи в Конституции, обеспечивающие свободу собраний, свободу шествий, предотвращающие появление в России, а это уже всеми признано, политических заключенных, которые сейчас... Так вот, нужны эти поправки, мы их и разрабатываем.
Замечательно. Голосую заранее за них обеими руками. Но да. Как вы собираетесь добиваться того, чтобы эти поправки стали наравне с поправками официозными предметом рассмотрения на референдуме?
Значит, первая наша задача – их создать. Угу. Первая задача, чтобы они были, чтобы их можно было положить на стол и предъявить обществу. Затем мы будем пользоваться всеми доступными процедурами. Мы их будем направлять в Государственную Думу, мы их будем направлять президенту, мы будем говорить, что голосование должно быть, если уж вы затеяли голосование, которое, кстати, далеко от закона,
ну,
вот, альтернативным с их использованием. Вот, значит, если не захотят, чтобы было альтернативное голосование, вот такие поправки и такие поправки. Значит, мы будем касательно тех поправок, которые будут пакетом вынесены на плебисцит, я иначе не могу это назвать, вот, мы будем занимать позицию, что это не надо поддерживать ни в коем случае. Вот, там голосовать против будем призывать. А собственные, ну, есть очень много платформ, интернет-платформ, я вас уверяю,
платформ много.
Там будут тысячи голосов, сотни тысяч голосов.
Времени только мало. Вроде это уже чуть ли не в апреле собираются все народом осветить.
Да, сколько времени есть, столько есть. Значит, вопрос в том, что если, еще раз говорю, если миллионы людей поддержат поправки, направленные на укрепление государства российского, на стабилизацию государства российского, как демократического, как социального государства. Это будет иметь важное политическое значение. Никто вот так на раз вам ничего не решит. Этого не может быть. Пока миллионы людей не будут заниматься политикой в собственной стране в прямом смысле слова, ничего сделать невозможно. Политик, вот как я, например, может только предложить, а реализовать могут только вот слушатели, которые сюда звонят. Политики нигде, ни в одной стране мира сами сделать ничего не могут.
Ну, конечно.
Могут сделать только те, кто их поддерживает, кто за ними стоит, кто за моей спиной стоит. А моя ответственность и обязанность. Вот наступает, я считаю, да, важный, можно сказать, драматический момент. Вот есть предложения. Вот мы их выработаем не от себя, а от большого, широкого сообщества. Предложим. Если миллион людей это поддержит, значит, тогда будем смотреть, в каких формах это реализовать.
Ну вот еще раз проверим, кто стоит за вашей спиной. Наш слушатель, если не ошибаюсь, из Ленинградской области дожидается возможности задать свой вопрос. Из Липецкой области. Валерий, будьте лаконичны. Краткость. Сестра таланта.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Григорий Алексеевич, раньше вы были более публичны. Вы сейчас говорите, что надо просвещать население, чтобы миллионы поддерживали ваши идеи. Чтобы это, вот вы на днях выступали по радио на «Эхо Москвы», сейчас выступаете на радио «Свобода». Слушатели, вот сейчас слушатели у вас чуть побольше 3000. Эти слушатели вас поддерживают. У меня такое предложение. Больше по стране ездите, просвещайте людей. Тогда у вас будут миллионы сторонников просвещенных.
Спасибо большое. Это очень ценный и важный совет. Я могу только сказать вам, что вот были выборы 2018 года. Я проехал 40 тысяч километров. Это, по-моему, больше экватора.
Не только проехал, но и пролетел.
Проехал, прошел. Я встречался в сотнях городов, в десятках городов. Я встречался с людьми, я с ними разговаривал. И отвечая в том числе и на ваш вопрос, и поддерживая то предложение, которое я слышал, я еще хочу сказать, огромное количество людей и понимает, и готов поддерживать. Я доверяю нашим людям, но случилась у нас катастрофа, она длится уже 102 года, и нужно очень много сил потратить на то, чтобы людям помочь научиться солидарным творчеством по строительству собственного государства. Это то, если возвращаться к Америке, то, что там делают уже 250 лет. Там люди солидарно создают собственное государство. И то они сталкиваются с большими трудностями и проблемами.
В нашей истории такого не было ни одного дня.
А мы на 102 года, да, попали...
И до 102 лет то же самое.
В период
мы
попали в период... Нет, это не так. Там был период, начиная с февральской революции,
ну, да,
и до разгона, до разгона учредительного собрания.
Несколько месяцев.
Почти год, да. Но вы говорите, не было? Нет, было.
Было
направление. Но что же, пришел такой ИГИЛ того времени, и вот совершилось то, что тогда свершилось. Но еще раз хочу сказать, солидарное творчество по строительству собственного государства, собственной жизни – чрезвычайно важная вещь, которой я всех и призываю. Тут дело не в моих идеях, и не во мне, и не в том, что я говорю, а в вас. Это ваша страна, и моя, но и ваша. Поэтому я зову вас заниматься вашим делом, а не моим вовсе.
А вот...
И при этом хочу сказать, понимаете, Маркс когда-то написал, что бюрократия считает государство своей частной собственностью. И поэтому делает в нем все, что желает. Вот я хотел бы сказать вам, что молодой Маркс, это 1843 год примерно, писал о Европе середины, первой половины даже, 19 века. Вот по законам первой половины 19 века Путин строит российское государство, полагая, что российское государство – это его частная собственность, что он тут может делать все, что он желает. А вот Конституция сам этот документ. Это общественный договор общества, людей с государством о правилах поведения. Да, она не выполняется. Да, очень, как брачный контракт. В брачном контракте тоже многое не выполняется.
Конечно.
Но сломать эту конституцию нельзя позволить. Нельзя позволить перекорежить весь этот контракт. Тогда не будет никакой точки опоры. И еще. Вот при этой конституции мы с вами можем сидеть и это все обсуждать. Если ее перепишут, вот тогда, это как Черчилль, его спросили, чем вы заняты? Он сказал, вот когда я перестану этим заниматься, да, тогда вы узнаете, чем я был занят. Так и с конституцией. Когда ее испортят, уничтожат, примут другую, тогда все поймут, какая разница.
Мы много в этом разговоре затрагиваем тему народа, и я хотел бы напоследок дать опрос, который мы провели сегодня на улицах, чтобы вот этой вот как бы темой участия людей в политике и мнения о политике и о том, что происходит в стране, нашу передачу и завершить.
Чего вы ждете от нового российского правительства?
Ничего хорошего.
Ничего хорошего.
Почему?
Абсолютно ничего.
Шило на мыло.
Шило на мыло, это раз. Одни и те же люди, просто ротация.
Стабильного и зарплаты в некоторых отраслях. По-моему, у нас часто что-то меняют, и не часто что-то серьезно меняется. Есть, конечно, какие-то положительные сдвиги.
Ничего не жду.
Я жду, что они задумаются о будущем нашей молодежи в первую очередь и обеспечат для них социальные лифты. И не должна быть школа сферы услуг. Это не услуги, это наше будущее. И медицина не должна быть сферы услуг.
Поднимут экономику, и социальные сферы будут улучшены.
Я жду, чтобы пенсии увеличили.
Конечно, ждем положительные изменения. Ну, я думаю, что прежде всего в информационных технологиях. Я так думаю. И это хорошо. Информационные технологии должны быть во всех областях внедрены. Мы и так отстаем.
От нового российского правительства я жду в первую очередь исполнения обязательств по строительству социальной инфраструктуры. В Подмосковье очень большая проблема с дольщиками. Соответственно, первое, что скидывают, это социалку. И, к сожалению, в первую очередь страдают такие важные объекты, как пожарное депо, как станция скорой помощи. Их выкидывают из проекта как неликвидные, потому что прибыли со строительства этих объектов никто не получает. Но страдают люди, страдают жители.
Решение онкологических проблем, что деньги будут ассигнованы, те, которые предыдущее правительство ассигновало, и что сегодня наши пациенты с онкологическими будут получать дорогостоящие таргетные препараты для того, чтобы продлить свою жизнь.
Ну, это нормальное обновление, наверное, какое-то наполненное смыслом.
Ну вот, люди все что-то ждут.
А никто, всегда люди
никто
ждут.
Не сказал, что люди... я сам сейчас в это дело включусь и буду что-то делать.
Нет, ну вы же этого не спрашивали. Вы спрашивали, чего вы ждете от правительства. Ну никто не сказал, что я завтра войду в это правительство. Это понятно, да. А что же, вот что вы спросили, то вам ответили. Люди сказали, чего они ждут. И вопрос в том, дождутся ли они этого.
Во-первых, дождутся ли. Во-вторых, по-моему, наиболее искренним была первая там семейная пара, которая сказала,
да,
ничего.
Они не совсем искренние, но они правильно ждут. Они обязаны это ждать. Это их жизнь. Они обязаны для своих родителей, для своих детей, для своих близких. Они о них и говорят. О школе, о медицине, о социальных объектах, о пожарных станциях. Будет ли это?
Вы,
вот как
Алексеевич,
было, так и
сохраняете
будет.
Свой такой очень благородный, такой народнический такой подход и мнение о народе, что делает вам честь.
Да.
Реальность, между тем, мне кажется, гораздо более такая наша жестокая и печальная.
Она такая, а народ, он знает, что он делает.
Спасибо, мои дорогие. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, спасибо. В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию» с участием Григория Явлинского. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.